Trump.
Часов 8 минут. Добрый день еще раз. Микрофон Ксения Ларина. Сегодня в нашей студии художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев. Женя, приветствую. Здрасте.
Приветствую.
Хотел сказать, народный артист. Нет таких званий. Где они все? Есть звания какие-то?
Нет, есть. Я заслуженный артист.
Слава богу. Заслуженный артист Российской Федерации.
Да.
Я хочу напомнить, что Евгений Писарев с 2010 года возглавляет театр имени Пушкина как художественный руководитель. До этого он был актером этого театра. Собственно, сразу после института, да?
Да,
то есть такое,
да.
Родное место.
Потом у меня был кратковременный, в общем,
отпуск в Амхате.
Отпуск в Амхате, да. Вот, вернулся по основному месту жительства.
Я, когда узнали, что сегодня будешь ты в нашей передаче, спросили, а у него, может быть, юбилей какой-нибудь? Потому что мы смотрим там, вот и там передача по телевизору, и тут. Я проверила, юбилей нет, если нам Википедия не врет.
Нет, я сам удивлен, что это вдруг ко мне. Главное, что такого информационного повода даже. Я этот спектакль не выпускаю сейчас никак. Какой, там сказать, что-то такое, никакого юбилея нет. Ну, как-то у меня вдруг и в газетах, и по телевидению.
Ну
не знаю, я, сказать, раньше от этого, так сказать, стеснялся этого и вообще, как сказать, думал, что все время говорил о том, что режиссер, актер должен на сцене все меньше говорить, там еще что-то. А сейчас понимаю, что это, в общем, в какой-то степени. Извините, двигатель торговли.
Поэтому, конечно, это
поэтому,
реклама, безусловно.
Поэтому, безусловно, да, как сказать, ну и это тоже, конечно. А потом вообще всегда приятно
к
хорошим человеку,
людям,
к своим людям, да.
Значит, смотри, я хотела, конечно же, поговорить о том, что из себя сегодня представляет театр имени Пушкина, который ты выстроил как художественный руководитель. Учитывая, что всего лишь, получается, 5 лет, это первый юбилей, по сути.
Да, ну да? если искать какой-то юбилей, то вот 5 лет, как я руковожу
вот
театром.
Вот тот театр, в котором ты работал как актер, и тот театр, в котором ты работаешь как художественный руководитель. Это разные театры на сегодняшний момент?
Ну, конечно, и разные, но в чем-то это и один и тот же театр, потому что... Очень многие люди, которые работали со мной в 90-е годы, я, точнее, с которыми работал в 90-е годы, они остались и работают. И не было в театре Пушкина такой какой-то вот мощной революции, сметающей целые поколения, там, да, не знаю, или каких-то... В общем, как-то так мы умудрились все-таки...
Без скандалов.
Без скандалов. Ну, а если они и были, то они как-то оставались внутри театра, и мы как-то внутри разбирались. Поэтому, в общем-то, удалось работать с теми, в большинстве своем, кто был. Это сложный период, это сложный момент. Я помню, что тогда еще мы вот на эту тему спорили с Кириллом Серебренниковым. И не потому, что он такой жесткий и жестокий, значит, а я такой вот прекрасный и мягкий, а просто потому, что каждого из нас разное стимулирует на творчество, не знаю. Каждого из нас кто-то... Я помню, что я когда приходил, то Лев Абрамович Додин, с которым я, в общем, имею честь, значит, быть знакомым, там, да, он мне сказал, ну, первый год это оглядеться. Второй год это там присмотреть. Я говорю, что такое? Как это присмотреться, оглядеться? А Кирилл говорит, у тебя что, жизнь длинная? Откуда ты знаешь, когда она кончится? Жизнь коротка, нет времени. Ну и так далее, и так далее. Но вот я пытался балансировать где-то между вот этим осмотреться, приглядеться, не рубить с плеча и так далее, и так далее. Все-таки с необходимостью делать какие-то реформы, перемены, все-таки с необходимостью привести какую-то новую режиссуру, обновить труппу. Хотя с труппой, надо сказать, покойный Роман Козак, в общем, сделал большое вливание. И те молодые артисты, студенты, которых он привел, когда был художественным руководителем театра, собственно говоря, к моему приходу, они уже подоспели, они стали
уже стали основой,
они стали молодыми мастерами. И, собственно говоря, на них, вот именно на учениках Козака, я в большинстве своем построил костяк труппы.
Ну, кстати, театр Пушкина, для тех, кто, может быть, не помнит или не знает, он из тех театров, в которых вот нескладно все было. Это не,
да,
так слишком,
да,
не слишком, да, красивая история, да, начиная с самого начала, с основания, я думаю, что мы об этом поговорим, с периода камерного театра. И потом, я помню, что там было немало потрясений, в том числе и таких очень нервозных и человеческих. Я помню, как Борис Афанасьевич Морозов уходил оттуда очень тяжело. Это был очень страшный период, когда это была такая волна демократических преобразований, угу, и когда все встали и сказали: а пошел ты отсюда, главный режиссер.
Ну, да,
подняли,
да,
руки, и он ушел. Ну, в общем, это была какая-то драма невероятная. Да,
да нет, я...
Ну,
я
до этого было, и после этого.
И после этого, и в 90-е, да, годы, когда я пришел, и Юрий Иванович Еремин был режиссером, и, в общем, это был мой учитель в школе-студии МХАТ, и он привел меня в театр. А с другой стороны, конечно, то, что происходило в театре, в этот момент вообще в стране было трудное, mm-hmm, время, и всем было не до театра. Но в театре Пушкина как-то все очень уныло происходило, очень все было серо, тяжело. Как-то он все вот варился в собственном соку. И я, придя в театр, тогда очень много чего играл. Я играл, ну, если сказать даже, что я играл Хлестакова.
Вообще, я бы увидел это.
Да, я играл очень много. Но если бы, я думал, что если бы я сыграл Хлестакова в то время в каком-нибудь другом театре, не знаю, в Линкоме, в Современнике, ну, это точно стало бы каким-то, ну, если не событием, mm-hmm, то стало бы каким-то заметным фактом моей биографии. А в театре Пушкина в 90-е годы я мог сыграть Хлестакова, кого угодно, там, Гамлета. И, так сказать, никто об этом не знал, хотя находилось все это в центре Москвы, на Тверском бульваре. Mm-hmm. Ну, кто, что, ну, так сказать, ну, так для близкого какого-то круга и для случайных, в общем-то, зрителей. И что, мне кажется, важное произошло сейчас, происходит, что все-таки театр обрастает своим зрителем.
Это
mm-hmm, на самом деле очень важно. Потому что любой хороший театр, он имеет, помимо того, что это просто бренд, на который люди часто, они не знают, на что они идут, в Линком или Современник, mm-hmm, ну, что говорить, там, МХАТ, большой театр. Я работал в этих театрах, и я знаю по зрителю, что очень часто люди не понимают, на что они идут. Они идут в этот театр. А в театре Пушкина такого не могло быть. Да, туда только случайные зрители приходили. А сейчас действительно есть свой зритель. Существуют какие-то, появляются фан-клубы, люди требуют встреч, экскурсий в театр и так далее, и так далее. Ну, и артисты, в общем, становятся, мне кажется, артисты театра Пушкина становятся не артистами, как это раньше было, несмотря... Они могли бы очень талантливыми быть, но они были как бы все равно немножко второго эшелона, второго сорта. Нет, вот... А сейчас все-таки, мне кажется, у нас по-настоящему столичные артисты, у нас очень много молодых артистов, которые являются личностями. И, ну, так сказать, интересны, может быть...
На них ходят.
На них ходят, да. И они любопытны и своей, не знаю, позиции, и своей личной жизни, и так далее, и так далее. И вообще они активно существуют во всем театральном, и не только театральном пространстве Москвы.
Жень, вопрос такой. А чем отличается... Собственно, я могу ответить? Я его знаю.
Что я скажу?
Да, для публики. Чем отличается работа режиссера от работы главного режиссера?
Ну, кардинально, я бы сказал. Потому что, конечно, мне поначалу было особенно сложно. Я никогда не задумывался о том, откуда, извините, что берется. То есть я приходил к Табакову или до этого к Козыку. Я приходил и говорил: вот, мне нужны эти артисты.
Хочу поставить
это. Откуда бралась декорация? Откуда брались деньги? Откуда? Что вообще происходило? Как сказать, как собиралось все это? Я понятия не имел. И только сейчас я понимаю, что я выпускал в МХАТе такие дорогостоящие, мощные проекты, как, ну, скажем, один только «Конек-горбунок» чего стоит. И я понимал, что все это было, в общем, на плечах. И все от всех этих проблем, от всех этих знаний Олег Павлович Табаков меня освободил.
Да.
И хотя я был его помощником, я был исключительно творческим помощником. Ну, то есть, вот, ну, на таком уровне смотрел спектакли, советовал что-то артистам, значит, участвовал в каких-то творческих вещах. Но не сильно был посвящен в финансовую, в такую вот, ну, фактическую составляющую театра.
То есть, даже если ты не являешься директором, ты все равно должен быть чуть-чуть директором тоже.
Конечно, да? Потому что сегодня художественный руководитель — это все равно и менеджер, и это все равно организатор. Ну, это невозможно от этого сейчас.
А то, что касается кастинга, вот здесь вот мне тоже кажется, что главный режиссер более зависим, как это ни странно, чем режиссер, чем просто режиссер.
Конечно, да? конечно. Ну, поэтому, собственно говоря, вот, ну, не буду уж открывать всех тайн, всех фамилий, но, тем не менее, какие бы режиссеры ни приходили ко мне, я понимаю и сам по себе знаю, что надо давать тех артистов, которых хочет режиссер. Но я, как художественный руководитель, должен занимать и тех, которые работают в труппе, да, и, может быть, которые хорошие артисты. Я совершенно не собираюсь и не хотел бы с ними там расставаться, но в последнее время мало играли, например, да, сейчас не на виду, или возраст такой, что сложно найти роли какие-то. Ну, то есть я все равно не могу это выкинуть из головы. Конечно, мне проще было бы работать с небольшой группой очень близких мне людей, что я периодически делаю все-таки, да, но я понимаю, что я должен там раз в сезон, раз в два сезона делать какой-то большой спектакль или делать какой-то спектакль на другое поколение, там, скажем, ну и так далее, и тому подобное. Нет, все равно художественное руководство – это стратегия, это все равно тактика и стратегия. Ты должен постоянно вот этот баланс какой-то удерживать. Поэтому какие-то вот такие взрывы проще делать не там, не в доме, где ты живешь, а вот куда-то прийти, где-то что-то взорвать. Как вот у нас прекрасно пришел Юрий Николаевич Бутусов и взорвал, можно сказать, театр Пушкина, чему я очень рад, и сам это спродюсировал. Да, про «Добрый человек» из Сезуана я говорю, который, в общем-то, уже ему сколько, 4 года будет сейчас, а, в общем, по-прежнему это один из таких наших хитов.
А вот тоже вопрос, поскольку все-таки главный режиссер, он все-таки как некую стилистику определяет и лицо театра, безусловно, так вот нас учили. А когда ты приглашаешь режиссеров от уровня Бутусова, ну, это личность, конечно, невероятного масштаба на сегодняшний день, вот каким образом здесь, или ты сам это чувствуешь, что это твой человек и по эстетическим убеждениям тоже, нет ли тут никаких противоречий? Вот чтобы он вписался все-таки именно вот в эту картину под названием «Театр имени Пушкина», а не выглядел там вставным зубом.
Ну, конечно, это больше всего все-таки, мне кажется, вот ощущение «твой человек, не твой человек». Человек, который все-таки на созидание или на разрушение. Человек, который эстетически, я даже, в общем, довольно открытый человек. Я, наоборот, готов принять еще многие вещи. Но мне нужно, чтобы... Когда приходит человек, вот я сейчас уже стал такой капризный худрук, когда приходит человек просто с идеей, я говорю, а каких артистов вы хотите, а что вы у нас смотрели? И человек говорит, я не знаю ваших артистов, я у вас ничего не смотрел, но у меня есть вот такая вот идея. И мне становится как-то уже не очень интересно, потому что мне все-таки кажется, что человек должен основываться, понимать какую-то энергию этого места, людей этого места. Ну хотя бы, ну я говорю, ну что ж, вы у нас не видели ни это, ни это, не знаете совсем артистов, а с кем вы... Мне все равно кто, или там я приведу своих, нет, вот уже это меня не очень интересует. И мне кажется, что то, что вот артисты театра Пушкина сейчас существуют в очень разном эстетическом рисунке, там, да, это что очень у разных режиссеров, потому что, ну, я не знаю, Бутусов и Донован — это совершенно разные вещи. Сережа Землянский, там, скажем, или все-таки более такое, ну, скажем так, народное и популярное направление, как там Роман Самгин, который сделал замечательный спектакль «Доходное место», и он пользуется популярностью. Или там Владимир Мирзоев, понимаете? Но мне кажется, что это все разные люди, но все равно они делают спектакль, и это спектакль театра Пушкина. Все равно это спектакль театра Пушкина. Потому что все-таки спектакль «Добрый человек» из Сезуана, того же Юры Бутусова, у которого мощнейшая энергетика, он все-таки отличается от его спектаклей в театре Вахтангова или в Сатириконе. Да, это другое. Значит, театр Пушкина сам уже обладает какой-то силой, энергетикой, чтобы не только режиссеры влияли, но и артисты, но и сам театр влиял на режиссера. И вот если есть вот это вот совпадение, то тогда получается.
Ну, давай немножко поговорим о ближайших премьерах. Я поизучала там афишу и поняла, что впереди нас ждет ближайшая премьера. Это как раз вот Сергей Землянский с драм-балетом. Да. Так мы это теперь называем.
Жанна Дарк. Драма-данс.
Да. Это кто вообще придумал? Мне кажется, это придумал впервые в Москве. Это у вас появилось? Или все-таки было до этого?
Ну, мне, конечно, приятно было сказать, что это появилось у нас, у меня.
Вот на маленькой сцене «Материнское поле».
Да, ну, по крайней мере, все, что делал Сергей Землянского, открыли мы. И это было самостоятельной работой. Неизвестно, что из этого вышло бы. И когда ко мне они пришли сначала, ребята с предложением сделать по Чингизу Айтматову пластический спектакль, я говорю: ой, ребят, я что-то в это не очень верю. Это что будет такое? Вы все равно не сможете танцевать лучше, чем в балете. А почему без слов? Айтматов — это проза, ну и так далее. Вот. Но мне хватило. Они сами самостоятельно работали, я даже не видел, где это все происходило. И где-то через месяц они мне показали 20-минутный кусочек. Его хватило для того, чтобы я сказал: срочно, да, в работу, да, делаем, включаемся, оплачиваем и так далее, и так далее.
А
и...
артистов он приводил своих, или это все
с труппы? Нет, это все были артисты труппы. Это все артисты труппы. И после этого, после того, как он сделал вот такой пронзительный и очень, очень такой лично относящийся к каждому, что ли, вот как это сказать, спектакль в филиале, он пришел совершенно с другой. Я ему сказал: что следующее, давай дальше. И он пришел с идеей «Дамы с камелиями», что совершенно у меня не соединялось, как сказать...
Огромный вот, роман.
Огромный,
да,
роман, да, после Чингиза Айтматова, значит, Дюма. И он сделал такой спектакль. Ну и сейчас, в общем, он уже ставит и в театре Ермолова, у него есть спектакль, да, и так, да, далее. Он уже как бы известный режиссер. И, конечно, пластические спектакли появляются. Они появляются и в театре Вахтангова, то, что
потом,
Анжелика,
да,
Холина,
Холина
и так далее.
Максим,
да,
Диденко,
да, да. Максим Диденко,
да, 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 тоже, да.
Многие, многие это делают. Вот. Но Жанна д'Арк возникла, мне так кажется, после того, как мы в прошлом году с Сергеем же вместе занимались юбилеем камерного театра. И открыли очень много разной драматургии, которая сейчас редко ставится, а тогда, в общем, и тогда редко ставилась, но в камерном театре происходили вот такие какие-то истории. И открыл я для себя пьесу Бернарда Шоу «Святая Иоанна», которую Таиров в 20-е годы поставил с Коуном, про Жанну д'Арк. Пьеса любопытная, очень интересная, но, конечно, на сегодняшний день такая многословная и такая... Ну, Бернард Шоу, понимаешь, да? Вот. И вдруг я смотрю, его не отпускает и не отпускает. Сначала мы говорили о том, что, может быть, это сделаем вместе, а потом я понял, что, так сказать, не возьмусь за это, тем более, что и соблазнительно было, безусловно, но и опасно. Там настолько эта пьеса современна, и настолько вообще история Жанны д'Арк сейчас, да, может звучать просто страшновато.
А без слов,
даже,
тем более.
Без слов, может быть, уже даже и страшнее. Потому что там поднимаются все темы сегнешнего дня, те, которые, может быть, осторожные люди стараются не прикасаться к ним. Это и темы религии, и богоборчества, и темы войны, и освободительного движения, и так далее. В общем, все это... И все это в одном произведении. Ну вот мы все-таки решили из слов перевести это в движение. И, ну, по-моему, получается очень мощный спектакль. Музыку делает Павел Акимкин, который работает много с нами, работал на всех спектаклях Сергея. Вообще это полностью сочиненный спектакль. Конечно, в основе Бернард Шоу, Святая Иоанна, но по сути все-таки это оригинальное либретто, основанное по мотивам этой пьесы. Команда, в общем, Сергея работает здесь, и все, кто у него обычно работают, и Анастасия Панина, да, в роли Жанны д'Арк, а также там Антон Феоктистов, Александр Матросов, Владимир Маташнев, в общем, многие наши все...
Оказалось, что все умеют танцевать.
Не то слово, 18 даже... человек, да? И после спектакля «Дамы с камелиями» главный вопрос, который задавали мне все: а сколько здесь балетных артистов, а что здесь танцуют?
Ни одного балетного.
Ни одного. Это все артисты театра имени Пушкина. Все это артисты, которые играют, и, естественно, в основном в драматических спектаклях.
У нас, кстати, если говорить вообще о начале вот этого движения драм-балета, я думаю, что здесь, конечно, стоит вспомнить замечательную Аллу Михайловну Сигалову, которая, по сути, работая хореографом в драматических театрах, вот так собрала вдруг свою независимую труппу из актеров драм-балета. драмы, да, которые
у нее сказать, что,
работали без текста.
В театре Пушкина очень много учеников Аллы Михайловны, потому что все это выпускники школы-студии МХАТ, выпускники Романа Козыка, а именно она преподавала на курсе танец, и она ставила спектакли, поэтому они все прошли школу Сигаловой. Может быть, поэтому они так вот, ну, это другой язык, конечно, язык Сергея Землянского, это танцевальный.
Меня поражает вот балетмейстер, хореографы, вот в данном случае Землянский и многие другие, кого мы сегодня вспоминали, из тех, кто этим жанром занимается. Им как-то так интересно работать с непрофессионалами, они не раздражаются, не кричат, где выворотная нога, да.
Я тоже, я очень
это
удивлен.
Это просто поразительно. По сути, они работают с дилетантами и получают от этого удовольствие, да?
Ну да, да. Но сейчас вообще какое-то проникновение
жанров,
жанров, да? Режиссеров драматических, там, в музыкальный театр, в оперу, в балет, там, да, какие-то, наоборот, балетные хореографы, балетные постановщики, они идут в драматический театр. Ну, то есть...
А кто тебя вообще учил режиссуре?
Вообще у меня актерское образование.
Это мы знаем.
Да, я... Режиссуре я учился с самого начала. У меня, во-первых, преподавали все-таки режиссеры. Это был и худрук курса Юрий Иванович Еремин, который режиссер. И что касается вот какой-то школы, это, безусловно, от него он совершенно потрясающе владеет. Вот этим недаром уже много лет в Америке преподает. А также у меня преподавали и Вячеслав Толгачев, и в какой-то степени Роман Козык немного, но там, тогда... Тоже, в общем, не имеющая режиссерского образования, на самом деле, он же актер.
То есть ты начал работать режиссером вот так вот стихийно, когда работал в театре актером?
Ну,
да?
это...
Что-то самостоятельно стал делать?
Самостоятельно стал делать вот именно, может быть, от какой-то безысходности 90-х, когда все меня раздражало, и, в общем, мне казалось самому, что зачем я сюда пошел. Я как-то пошел в ощущении какого-то праздничного актерского существования, вот, а попал в ситуацию, в которую все в основном попали. Вот. И как-то я пришел к Еремину и сказал, что мне все не нравится, не хочу я, значит, играть в этих спектаклях и так далее, и так далее. И он мне говорит, ну, вам не нравятся спектакли театра Пушкина, ну, поставьте лучше. И я сначала подумал, это шутка, но он вообще не шутливый, не шутник. И где-то через неделю я определился с названием, там, да, и, ну, конечно, он сам мне сказал, начинать надо с чего-нибудь такого, вот, сказку. Значит, я поставил тогда «Остров Сокровищ», спектакль, который до сих пор идет в театре Пушкина, что забавно, конечно, 18 лет назад это, по-моему, уже было. Вот. Но первый раз я попробовал, что это такое. Первый раз я пощупал, что это такое. И оказалось, так жизнь сложилась, что как режиссер я гораздо востребованней стал с каждым годом, нежели актер. Я продолжал что-то играть, но как режиссер я стал вдруг всем интересен.
Это Евгений Писарев, художественный руководитель театра имени Пушкина. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем нашу творческую встречу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Сегодня у нас в гостях Евгений Писарев, художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина. Я не напомнила нашим слушателям номер СМС для вопросов, если они есть, пожалуйста, +7 985 970 45 45. И там, кстати, вот люди неискушенные, как я понимаю, театром, а, ну, обычные зрители, они задают вопрос, как мне кажется, очень резонный. А почему не в театрах не сделать тоже систему таких вот трейлеров, чтобы люди понимали, на что они идут? Показывать ее на сайте, да, публиковать.
Так они есть, да, есть, да, конечно.
Как называется, тизеры?
Тизеры, трейлеры, не знаю. Да, конечно, на каждом... На сайте театра есть страничка каждого спектакля. Можно нажать в репертуаре, и там есть... Мне даже иногда, наоборот, немножко эти тизеры раздражают. Я говорю, ну что же вы все... Просто все понятно, что спектакль происходит. Ну что же вы такое? Все, никаких сюрпризов не будет. Потому что, в общем, даже кинотизеры же делают, так сказать, сюжет особенно непонятно, но какие-то эффектные вещи. В общем, ну, в театре... Ну, а что делать? Это все тоже...
Ну, а куда деваться? Я людей понимаю. Сейчас, тем более, все-таки у нас, извините, у нас, я считаю, лучший театральный город мира.
Да.
По разнообразию, концентрации событий театральных. Не успеваешь все охватить даже, да?
И здесь, конечно, люди... Понятно, что люди очень вот избирательны. А все-таки сейчас есть, что греха таить, сейчас во всех театрах практически периодически есть небольшой упадок зрителя, но это происходит не потому, что интерес потерялся, а просто потому, что ситуация более такая тревожная и финансовая.
Дорогие билеты.
Билеты действительно дорогие, но что делать? Это условия выживания театров. Да? И, конечно, люди очень избирательны. И, конечно, если они уже на что-то идут, то они хотят быть в чем-то хотя бы уверены.
Жень, а провалы были уже в твоей жизни?
Ну, страшные. Как у худрука?
Как у худрука.
Конечно. Ну, конечно, были. Но мне кажется, это нормальная жизнь. Это было бы очень странно, если бы какое-то сплошное триумфальное шествие.
И что, снимал спектакли?
Ну, да. Да, да, к сожалению. У нас вот был очень любопытный опыт общения с норвежским режиссером, тоже таким вот, который, так сказать, совсем его драматическим не назовешь, Йо Стромгран. И он сделал спектакль «Эстроген». Замечательно, очень интересно было с ним работать, но не нашел спектакль своего зрителя.
Он на большой сцене?
Он вышел на большой сцене, прошел он всего раз пять, наверное. Но проблема в том, что, конечно, время трудное, финансово трудно живет театр. Он, конечно, к сожалению, не имеет права сейчас на эксперименты на большой сцене. Все-таки должен быть какой-то просчет, все-таки должен быть какой-то...
Гарантия полного зала. Гарантия... Это тоже никто не даст.
Никто не даст. Не, я когда... Я был уверен, что «Добрый человек» из Сизуана, ну, кому это сейчас будет, в общем, и... Ну, то, что это будет не только какое-то художественное высказывание, но еще и коммерческий хит, я этого совершенно не мог предугадать. А иногда, наоборот, ты думаешь, вот сейчас вот какие-то известные артисты, вот какая-то пьеса духоподъемная. И никому это тоже не нужно.
Ну, скажи нам страшную историю про спектакль Константина Богомолова «Турандот».
Про «Турандот»?
Ну... Я просто хочу нашим слушателям сказать, что мне, вот я врагу не пожелаю этот опыт повторить. Я не знаю, что чувствовал Евгений Писарев, когда из зала рядами вставали люди и уходили во время спектакля. Думаю, это был что... не прогон, это был спектакль,
да, да,
премьерный.
Был спектакль,
когда из зала кричали «позор», это, конечно, вот я сидела, мне просто было страшно, страшно.
Я только пришел в театр. Я только пришел в театр, и я был совершенно к этому не готов. Да я вообще был тогда не готов к художественному руководству. Это сейчас там просят какие-то программы, да, утверждают худруков. Если бы я шел по программе и по конкурсу, я никогда бы в жизни не стал никаким худруком, потому что все это случилось спонтанно довольно, я был не готов. И то, что «Турандот», который, собственно говоря, мне кажется, что Константин... свое будущее вот это направление, которое пользуется невероятной популярностью.
Это же было до всего.
Да,
у
это было.
Мужа,
это было до
да?
всего, да, до всего. И до этого, как сказать, я себе представлял, что это будет, ну, как, ну, я видел до этого спектакли «Старший сын», там еще что-то. Ну, то есть «Турандот» здесь. И то, что это будет вот так, я не ожидал. Но то, что такая будет агрессия публики, я тоже не ожидал. Я помню, что мы стояли с Константином в конце зала, и я сказал, повернулся к нему и сказал: «Костя, ужас». А он говорит: «Женя, класс».
Да-да-да, я тоже помню. А ты вот, улыбку рисуешь.
Да-да-да.
Как будто он именно об этом и мечтал.
Да-да-да. Ну, я понял, что мы с трудом с ним договорились, потому что я пришел в театр для того, чтобы каким-то образом, значит, вернуть туда зрителя, да, чтобы... Вот. И, конечно, с ним было удовольствие работать артистом, и артисты продолжают с ним дружить, как, собственно говоря, я очень уважаю то, что он делает. И это, безусловно, он яркий персонаж и яркий режиссер. Может быть, самый яркий на сегодняшнем театральном небосклоне. Вот. Но, конечно, это было очень трудно, тяжело. Это было еще при старой дирекции. И дирекция с первого же показа стала требовать от меня, чтобы я это закрыл. Но все-таки пять спектаклей, мы тоже пять, по-моему, мы продержались, но не покупали билеты. Это сейчас Константин Богомолов бренд. И, может быть, сейчас появился спектакль «Турандот», может, это совершенно иначе воспринималось бы. А тогда, ну, просто те 100 человек, которые... Для меня это был ужас. 800 человек в зал, 100 человек в зале, и из них половина уходит. И какая-то жалкая кучка 30 человек, которые в конце орут «Браво!». Но среди них оставались и другие, которые подходили к зрителям, дергали их, значит, за подол платья, там, да, или за брюки, и говорили: говорит, как вам не стыдно, почему в этом участвуете? Потом поджидали у служебного входа.
То есть к актерам подходили, да?
Подходили к актерам. Нет, это вообще была трудная ситуация, потому что там, не знаю, Виктор Александрович Вершбицкий, uh-huh. который сейчас работает много с Константином Богомоловым и успешно в разных театрах и в Линкоме, и он в какой-то момент пришел и сказал, я больше в этом спектакле выходить на сцену не буду, потому что это стыд и позор, потому что меня поджидают зрители, говорят, как вам не стыдно и так далее. И он просто отказался в какой-то uh-huh. момент играть в спектакле, что, собственно говоря, облегчило мои вот эти вот весы, снимать спектакль, не снимать. Было понятно, что артисты просто уже боятся выходить на сцену. Но, с другой стороны, мне кажется, что спектакль «Турандот», вот, так сказать, жизни у него не получилось, но какой-то легендой, угу, какой-то красивой, он, безусловно, стал. И поэтому, может быть, особенно там лет через 20-30, мы будем, как вот там Марк Захаров рассказывает, говорит, о доходном месте, да, который да, кто да, там да. вот сняли спектакль, не точно, это был какой-то потрясающий спектакль, острый и так далее, новый там и так далее. Вот, ну, в общем, будем рассказывать про спектакль «Турандот».
Но это было трудно принять это решение, что спектакль,
да, конечно,
закрыть,
очень трудно.
Снять?
Ну,
вот
конечно,
как
очень
вот трудно.
Кости
сказали об этом?
Да? Трудно вообще принять решение. Mm-hmm. То есть, что ты должен делать, когда ты становишься худруком? Это точно совершенно, что ты должен научиться принимать решение. Mm-hmm. Для меня всегда, для меня всегда это было трудно. Я в ресторан прихожу и полчаса ничего не могу заказать, потому что, господи, и это хочется, и это. Или не знаешь и то, и другое. То есть, вообще вопрос выбора, вопрос mm-hmm. решения, куда, сюда или туда. Да, куда ехать летом? Ну, mm-hmm. вот какой-то для меня это всю жизнь было. А тут, как бы, жизнь меня, ну, может, специально вот так mm-hmm. вот повернула судьба, чтобы я научился принимать решения. Может быть, непопулярные, может быть, трудные. Но мне кажется, что Костя с пониманием отнесся. Собственно говоря, если цинично говорить, то все, что Костя мог получить от этого спектакля, он получил. Я сейчас говорю даже не про какие-то пиар-вещи uh-huh. и так далее. А какое-то внутреннее... Мне кажется, он утвердился в какой-то момент, что это именно, вероятно, тот путь, но, может быть, с какими-то оговорками, uh-huh. который для него правильный, я не знаю, или еще что-то. Но мне кажется, что это по-прежнему важный спектакль для него, в первую очередь. Но в истории театра Пушкина это вот, ну, такой вот непонятый... ну, все-таки... Совсем был зритель к этому не готов. Все-таки это было место, где ничего подобного никогда не было. Никакого даже не было там, ну, рядом ничего этого не было. Ну, в филиале возникали иногда какие-то новые спектакли, там, Володи Агеева там, или Кирилла Серебренникова. Но на большой сцене она всегда была такой вот бархатно-плюшевой. Она была всегда такой позолоченной. И, в общем-то, там успешно получались только коммерческие спектакли. У Козыка, у меня до этого. Ну, только вот такие вот комедии или какие-то
театр
там...
бульваров.
Ну, театр,
да?
бульваров. И, в общем-то, я в какой-то момент даже думал, ну пусть, если ничего не получится, да. пусть это будет высокий бульвар, ну, пусть это будет качественная комедия. Ну, слава богу, что все-таки, так сказать, как-то театр развивался за это время, и его уже невозможно причислить к какому-то там просто бульварному. Хотя, мне кажется, что... Какое-то вот такое направление, ну, если не бульварное, то праздничное, мы, безусловно, все равно продолжаем. И я там вот в прошлом сезоне потратил очень много сил, времени и денег на «Жени Буфигаро», потому что это, мне кажется, тоже... Но теперь я уже иначе отношусь к коммерческим спектаклям и к таким вот комедиям. Потому что после того, как я про Таирова почитал, узнал, я понял, что что бы ты ни делал, это ответ времени. Ну, просто он может быть, как сказать, вдогонку времени, может быть, противопоставлением времени, может быть, для полноты картины. Потому что есть замечательные режиссеры, которые... существует там в своем каком-то жанре, а вот все-таки очень мало кто сейчас может замахнуться и, значит, взять дыхание на какую-то красивую, костюмную, свежую, при этом, да, а не какую-то пыльную, вот какую-то такую историю духоподъемную. Никто из меня это все равно не выбит, и я, конечно, грустнею с годами, но все равно, все равно пытаюсь как-то подбадривать и себя, и зрителей.
Хочу напомнить нашим слушателям, что Евгений Писарев не только режиссер драматического театра и главный режиссер театра Пушкина, он еще мастер различных юбилейных торжеств. Это раз. Во-вторых, он уже имеет достаточно большой опыт работы и в оперном театре, да, сколько уже постановок-то у тебя?
Ну, две да, только. Ну, зато в большом, да, и в Стасике, да.
Вот, и, естественно, еще и телевидение тоже в твоей жизни присутствовало в качестве
было
тоже
такое,
какого-то...
Да. Путешествие, приключение.
Да. Вот здесь это все. Мне кажется, что такой человек азартный может только себе позволить. Ты говоришь, когда ты говоришь про то, что мне всегда было трудно принять решение, сделать выбор, это совсем какой-то другой образ, не тот. Да? Человек,
это не значит,
бросается
что я...
сюда, в незнаемое, здесь. Это же сплошные риски. Неизвестно вообще, чем все кончится.
Я согласен, да. Но мне кажется, что вот во мне именно борется вот человек, который долго выбирает, mm-hmm. долго не может решиться. А жизнь со мной играет вот в такую игру. Mm-hmm. Наоборот, все время предлагает мне... Сейчас вообще поступило предложение. Ой, боюсь говорить. Но такое поступило предложение поставить балет. Я думаю, ну, зачем мне это? Ну, зачем? Ну, я только вот вроде освоился в опере и в музыкальном театре и готов там развиваться в этом направлении. Это очень, мне кажется, какой-то для меня интересный жанр и поворот. Но я думаю, ну, зачем мне вот это предлагают? И настаивают. Ну, значит, надо, может быть, попробовать. Не знаю, не буду пока говорить, что это конкретно.
Прям балет с настоящими балетными артистами.
Да, балет, да? В Большом театре. Но...
Ну, сейчас же Кирилл Серебренников поставил там «Герой нашего времени», балет.
Да.
Я не видела, но слышала очень восторженные отзывы.
Я согласен, это интересно, но да. Должен быть к этому все-таки какое-то должно быть предрасположенности, какое-то должно быть у самого влечение к этому. Балет никогда не входил в зону каких-то моих интересов. Но я себе с другой стороны говорю, а что, юмористические передачи на телевидении входили в мои, или опера входила в число моих каких-то увлечений? Да нет, я вообще, так сказать, вот до звонка Урина, знал, конечно, какие-то, но предпочитал все-таки какую-то другую музыку, там, да, и другой вид проведения досуга, там, да. То есть вот я так это воспринимал очень. Мне казалось, это какое-то вот, что-то для иностранцев, что-то такое вот для каких-то гостей столицы, сходить в Большой театр. Но, с другой стороны, интересно. Не знаю, интересно. Нет, вообще, конечно, это я наговариваю, что я там долго выбираю, я обожаю это. Ну, просто мне нравится сам выбор, вот что, идти, не идти, ставить, не ставить, выбирать, не выбирать.
А там не ревнуют дома?
Они ревновали бы, если бы я пошел в другой театр ставить драматический спектакль. Поэтому я все время говорю, что я выхожу за пределы театра Пушкина только если я могу что-то сделать, что я не могу сделать в театре Пушкина. Я не могу там поставить оперу, я не могу там поставить мюзикл так, как я смог это сделать в Stage Entertainment, потому что это мюзикловая компания с другими мощностями, с живым оркестром и с кучей иностранных специалистов. Звуки музыки я делал, да, звуки музыки я делал в 2011 году, кажется, если не ошибаюсь. Ну вот, в общем, какое-то такое. А что касается юбилеев, я пытаюсь уже как-то от этого откреститься и уже не делать.
Да, это же получается. Получается,
просто очень много. Уже каждый год у меня был какой-нибудь в Амхате или не в Амхате, какое-нибудь было мероприятие, юбилей.
Да ты просто очень серьезно к этому относишься. Другие вообще ничего не делают. Типа тут танец, тут песенка,
да,
и всё.
Поэтому...
А потом выходит вот этот человек,
ну,
и
да,
всё.
Да. Ну, может, поэтому и приглашают меня по-прежнему, и зовут, но все-таки мне кажется, что из этого я уже вырос.
Ну, знаешь, тогда я должна вспомнить, конечно же, юбилей твой, в смысле не твой, а твоего, в твоем театре, который ты сделал, юбилейный спектакль, посвященный столетию камерного театра. Это, не знаю, для меня это какое-то невероятное открытие было. Я продолжаю настаивать на этом. Мне кажется, что этот вечер должен быть стать спектаклем и просто идти как в текущем репертуаре.
Ну, для
это, конечно, уникальная какая-то история.
Ну, я к этому...
Драматург писал специально.
Конечно. Нет, у нас есть планы с Леной, но это, конечно, сильно должно измениться, потому что...
Почему? Все понятно, это история про человека, про людей.
Согласен, согласен. Но я уже это говорил, наверное, повторюсь, mm-hmm. что все-таки в этот вечер произошло чудо. Вот помимо всех наших усилий, помимо нашей с Леной годовой работы и встреч бесконечных, и совместных переживаний по поводу ее театра, который именно в этот момент переживал какие-то
театр
трудные...
Док, я
театр
напомню,
Док, да. Mm-hmm. Вот. И вообще, как сказать, работать... Но помимо всего этого, в этот вечер на сцене и в зале произошло какое-то чудо. И мы, я с большой опаской, вот, ну, не, боюсь, что не повторить той энергетики, которая была. Угу. Потому что если мы начнем это за деньги продавать и играть два раза в месяц, я не добьюсь того трепета вот, не до, от всех актеров. Да. Потому что все-таки там была практически вся труппа занята, и отношение, которое было в течение того времени, короткого, когда мы все это придумывали и делали, мне кажется, переродил, я сам переродился, и вся труппа переродилась. И мы сделали на закрытие сезона такую попытку вспомнить этот вечер и, угу. и сыграли его в усеченном варианте, успешно сыграли. Но я еще сильнее утвердился в том, что вот прелесть и этого спектакля была именно в том, что это была одноразовая акция. Хотя это было сделано как настоящий спектакль. Абсолютно. Это не был вечер памяти, там какой-то юбилей и так далее.
И там нету непонятных вещей. Там совсем, совсем для того, чтобы понять этот спектакль и его прочувствовать и прожить зрителю, совсем ему не обязательно для этого прочитать историю камерного
да,
театра.
Да, да,
ну
да,
как?
Да, да.
Тут просто я объясню нашим слушателям, что, по сути, Женя и Лена Гремина поставили историю камерного театра на сцене театра Пушкина.
Да,
да?
Да.
То есть там были и Таиров, и Куонан, и Время, и спектакли, что я вообще думаю, боже мой, как он решился, как он решился.
Это было, конечно, фантазией. Это
вот
было...
Так вот да, смоделировать да, да, спектакли да, да, да. Таирова. Но это получилось. Этот ну... образ, он все равно остался. Остался в памяти. И именно его. Я так понимаю, что это по эскизам вы делали?
Ну, по эскизам, по фотографиям. По к сожалению, очень мало осталось. То есть у Мирхольда есть подробные там записи за его репетиции, подробную по спектаклю запись там, и так далее. У Таирова очень мало что осталось, ну, практически ничего. Но мне кажется, что мы больше заразились каким-то духом этих двух таких нездешних, нездешних людей каких-то. Ну а то, что это еще, не знаю уж, радоваться этому или огорчаться, так попало еще и в сегодняшнее время, то это, ну, конечно, так сказать, как-то было... Вот мы на сцене, вот до дрожи это было, но не из-за волнения, а из-за какой-то причастности к моменту. Uh-huh. Вовремя, неожиданно, не нами придумано, но вовремя сказанных слов, которые должны были прозвучать. Собралась вся театральная Москва, в общем, а те, которые не увидели... Посмотрели потом на культуре, да, и после этого у меня были звонки и от Олега Басилашвили, и от Светланы Крючковой, и от Эмиля Верника, и Игоря Исуловича, и многих-многих-многих, Веры Васильевой. То есть люди, которые не были, например, на самом вечере, но посмотрели. А самое главное, что огромное количество людей, что меня очень удивило, все-таки Facebook, мы, значит, как-то, людей из разных городов, которые это увидели. И что люди, там, живущие в Новосибирске или там в Томске, еще откуда-то, что они вообще знают и что они думают про камерный театр? Люди из Барнаула писали, где камерный театр был в эвакуации. И я просто почувствовал себя, ну, если не наследником там, Таирова, но каким-то ответственным, обязанным за судьбу этого театра и за судьбу, и то, что мы вот, за судьбу самого Таирова и Коуна, и то, что мы подняли эту историю, оказалось...
Восстановление
что...
исторической справедливости.
Да, восстановление... Вот да. Еще все-таки, надеюсь, может, все-таки удастся, сейчас мы по новой начинаем эту историю, все-таки повесить мемориальную доску на театре, но то, что мы это сделали, оказалось интересным и нужным большому количеству людей, не только театральных, а вообще людей, населяющих нашу страну.
Ну, я хочу тогда напомнить, что этот вечер, о котором мы так много говорим, он есть в сети, вы можете посмотреть на Ютубе целиком и полностью. Просто всех призываю, кто не видел, это поразительная совершенно, поразительная история. Я не могу до сих пор даже забыть и часто вспоминаю, насколько она попала эмоционально и сердечно во все. Это очень важно.
Спасибо.
Значит, смотрите, мы заканчиваем нашу передачу
так.
фрагментом из юбилейного вечера. в честь Олега Павловича Табакова, который тоже делал Евгений Писарев.
Да, в этом году опять у него юбилей.
Да, да. Это опять юбилей, подумал. Мрачно сказал.
Это уже делаю не я.
Давайте этот фрагмент услышим. Там в этом фрагменте заняты и сам Евгений Писарев, и Марк Захаров, Константин Райкин, Александр Ширвиндт и Римас Туминас. Это такая вот мафия московских режиссеров.
Такой, да, ироничный номер.
Женя, спасибо тебе, удачи.
Спасибо большое.
Люди забыли 90-е годы, нынче у власти иная порода. В прошлом осталась Москва криминальная, и расцветает Москва театральная.
Мир так жесток, и в нем свои законы. Москва уже давно поделена на зоны. На доли, на участки, на сферы влияния. Здесь, на театре, можно сделать состояние. Все, кому не лень, лезут в этот бизнес. Если ловишь тему, тебе не страшен кризис. Ледовые шоу, антрепризные тусовки и, конечно, мы, крупные группировки.
Главные фигуры в деле дольше всех. Нам доход приносит качественный смех. Приходишь, платишь, садишься и смеешься, если каждый сквозь митинг прорвется.
Он был очень важен, все цвел он и цвел. В советской душе расцветал комсомол. Но кто мог мечтать о финале таком? Завял комсомол, но зацвел наш линком.
Он это делал от начала до конца. Все на театре знали моего отца. И я продолжаю то, что начал он. Семейное дело, сатирикон.
Лучшие шоу первого ранга. Спросите любого, все знают Вахтанга. Все знают Вахтанга, все любят Вахтанга. Драмы, комедии первого ранга.
Все уважают и все подтвердят. Самый древнейший клан – это МХАТ. Там у руля есть свой Аль Капоне. Он с театралов умеет стричь купоны. Делает деньги, рубит капусту. Главный источник дохода искусства. И Табаков этим очень гордится.
Эль Капоне, надо делиться. Очень большой откусил ты кусок. Слишком большой, понимаешь, браток?
Слышишь, Олег, делиться надо с нами, зрителям.
А лучше сразу деньгами.
А в остальном мы тебя уважаем. Счастья, успеха, удачи желаем. Дети тобой будут очень гордиться. Только запомни,
надо делиться. Как умеет делать дело Табаков. На зависть всех других столичных худруков. О, Табаков, от всей Москвы желаем счастья,
уважения от братвы.
Александр Ширвиндт, Марк Захаров, Константин Райкин, Римас Туминас и Евгений Писарев.